Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это «Код доступа». Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться, не забывайте ставить лайки. Кота пока нет, а квось в процессе придет. А, собственно, главная тема, о которой я собиралась говорить, это удивительная капитуляция Трампа перед Ираном. Я как-то не ждал до последнего, что называется. Но, естественно, ее перебило зрелище летающей тарелки, которая взлетела. Эпически, я бы сказала, взлетела с московского НПЗ, и, собственно, всей той новой реальности, о которой я уже, собственно, много раз говорила, новой реальности, о политике истощения, которая будет приводить в том числе к увеличивающемуся количеству налетов на Москву. Тут надо понимать, что с одной стороны, то есть тут несколько важных вещей надо сказать. А помимо того, что действительно вот эта тарелка летала совершенно эпически, и одна картинка стоит больше 1000 объяснений. Видимо, эту тарелку и жабы на ее тему, вернее, крышку, не раз увидим. И очень много существует гипотез насчет того, что это была работа российского ПВО, хотя вот скажу, что Руслан Лебеев, к моему удивлению, это не подтверждает и говорит, что он не уверен. Но, собственно, неважно, была это работа ПВО или не была работа ПВО, потому что важно, что впервые украинские дроны перенасытили оборону Москвы. Их было больше 200 штук непосредственно только сбитых около Москвы. А всего по России было запущено 1000 дронов. И очевидно, что те несколько сот, которые были сбиты где-нибудь еще в Брянской области, это все равно те дроны, которые летели в Москву. Соответственно, оборона Москвы была перенасыщена. Несколько дронов, 5 по подсчету Левеева, прилетели в московский НПЗ, куда они, собственно, целились. И помимо вот этого резервуара, который выглядел, конечно, эпически, но особого вреда не нанес, как я понимаю, подбита установка первичной переработки нефти, что является очень серьезным. И хотелось бы, кстати, в этом смысле получить какие-то сведения от российских властей, что с ней на самом деле произошло. Потому что рассказом о том, что все нормально, завод работает в штатном режиме, веры не очень есть, потому что это пропаганда с одной стороны. Точно так же нет веры рассказам украинским о том, что все, теперь завод не восстановится, кончилось, и вообще все в России, вот завтра будет революция обязательно, тут все отчаются и свергнут Путина. Этому тоже, понятное дело, веры нет, но хотелось бы иметь какие-то средства объективного контроля, кроме спутниковых средств, на которых видны действительно серьезные повреждения соответствующей установке первичного, как я уже сказала, переработки нефти. Опять же, непонятно в каком объеме. И вот, конечно, в таких случаях надо, чтобы, во-первых, это мэр сказал в полном объеме, а не типа того, что уже все починили или сейчас починим. И, конечно, чтобы президент Путин обратился к населению и сказал, типа, так, мол, и так. А, потому что стакан, с одной стороны, наполовину пуст, с другой наполовину полон. Все-таки еще раз повторяю, что по Москве летело несколько сот дронов, а прилетело 5. Если учесть, что по России летело 1000 дронов, ну, если представить себе, что из этой 1000 дронов по Москве летело, ну, приблизительно 500, кого-то перехватили около Москвы, кого-то перехватили, допустим, в Брянске. Ну что, получается, уровень попадания 1%. Это, конечно, низкий уровень попадания, это, конечно, хорошая работа ПВО, но понятно, что когда видишь, как горит Капотня, это не очень утешает. Рассказы о том, что, знаете, а вот если бы прилетели все, то Капотня бы вся подчистую сгорела и вообще бы сгорело все. Соответственно, две причины, почему это будет возрастать и почему я об этом уже говорила. Во-первых, мы видим, что принято решение в Европе на истощение России. То есть, таким образом, у нас есть политика тройного истощения, о которой я подробно говорила на прошлой неделе. Когда Россия истощает Украину, Европа истощает Россию, а США истощают Европу. А во-вторых, потому что существуют гигантские проблемы у украинских войск на фронте. Помимо того, что они потихонечку теряют Константиновку, что на самом деле стратегически, конечно, важнее, чем один удар по российскому НПЗ, а даже по такой удачной, который для Украины, который попал по установке переработки, непосредственно по установке первичной переработки нефти. А тем не менее, поскольку стратегически украинские силы становятся все слабее. Более того, если мы сравним с 22-м годом, это наглядно просто видно, потому что мы вспомним, какого рода наступательные операции проводила Украина в 22-м году, когда был Харьков, когда была Харьковская наступательная операция, когда был Херсон. Мы вспомним, в конце концов, еще совсем недавно украинские войска могли занять часть Курской области. Сейчас об этом даже близко речи не идет. Украинские войска истощаются быстрее русских. А в этой ситуации, когда Европа приняла решение воевать на истощение России, понятно, что Европа будет компенсировать именно за счет придания Украине дополнительных ударных возможностей по тылам, чтобы как-то выровнять ситуацию и чтобы как-то вдохнуть бодрость в широкие массы потребителей телемарафона. Кроме этого, точно так же понятно, что, обратите внимание, долгое время стратегия Зеленского заключалась в том, чтобы все просить у Запада с тем, чтобы втянуть в Запад войну, особенно дальнобойные средства. И некоторое время назад он понял, что этого не произойдет, что американцы не будут давать дальнобойные средства, которые приведут к Третьей мировой войне, тем более приведут к ядерным ударам, что Украине не суждено сыграть роль Сербии. И, соответственно, вот с одной стороны есть, казалось бы, я говорю две противоположные вещи. С одной стороны есть Европа, которая теперь будет помогать Украине компенсировать все более и более тяжелое для украинских войск положение на поле боя за счет дальнобойных ударов. А с другой стороны есть компания Firepoint, которая будет разрабатывать эти дроны, которые рано или поздно, сколько ни воруй, разработает ракеты. Это понятно, это к гадалке не ходи. И я даже обращаю ваше внимание, что первый украинский дрон прилетел в Кремль в мае 23-го года. В этом смысле можно сказать, что прошло гигантское количество времени с того момента, когда первый украинский дрон, он, кстати, не принадлежал компании Firebond, он принадлежал другой компании, которая, как я понимаю, принадлежит известному украинскому дронщику Касьянову, и которая из-за этого была разогнана, потому что этот дрон был гораздо дешевле, чем дроны Firepoint, чуть ли там то ли в 5, то ли в 10 раз, сейчас уже точно не помню. В общем, короче говоря, с того момента, когда этот дрон ударил по Кремлю и до того момента, когда массово полетели дроны, прошло столько лет, что невольно думаешь, а сколько же за это время успели некоторые украинские компании, правильные украинские компании, освоить денег. Ну вот еще раз повторяю, что сколько вы этих денег не осваиваете, рано или поздно эти дроны появятся. Тем более, как я уже сказала, что, с одной стороны, Зеленский понял, что милости от США не дождешься, и приходится дроны делать самим. А с другой стороны, европейцы приняли вот это решение. А с третьей стороны, это я еще раз повторяю, то тяжелое положение, которое есть у Украины на фронте, неизбежно, причем, кстати, с обеих сторон будет компенсироваться все более и более дальнобойными ударами, потому что в этой войне все больше и больше появляются дальнобойные дроны, они все дальше и дальше летают, они все дальше и дальше летают у обоих сторон. И странно ожидать, что если Россия в таком количестве использует дроны и ракеты против Украины, Украина, когда, наконец, не все деньги будут украдены, будет отвечать, как я уже сказала, тем же. Поэтому, естественно, количество этих ударов только будет расти. И единственная защита тут – это усиление возможностей ПВО. Но я обращаю ваше внимание, что, как это ни странно звучит, характеристики работы российского ПВО, ну, на бумаге вообще были просто, как я уже сказала, совершенно прекрасные. Американское ПВО в таком количестве не сбивало иранские дроны. И, с другой стороны, на бумаге-то оно хорошо, а горит-то оно горит, и достаточно 1%. И проблема заключается в том, что в современной войне эти дроны все невозможно перехватить в принципе, что с одной, что с другой стороны. А, собственно, вот эта вот содержательная часть того, что произошло в небе над Москвой. А потом я поговорю о пропагандистской составляющей, которая, на мой взгляд, тоже очень важна. Я даже, значит, специально выделила под эту маленькую маленький раздел, который я даже специально назвала «Цифровое слабоумие». Я предлагаю вам его дождаться, потому что это совершенно поразительно, что в современной войне есть одна вещь, которая происходит на поле боя, она может быть очень серьезной, есть совершенно другая вещь, как это превращается в пропаганде, и есть совершенно поразительная вещь, какие навыки в человеческом мозгу, стремление к новому, использует пропаганда для того, чтобы превратить это в когнитивное оружие, даже не просто против действительности, а против самого мозга человека. И как у людей, которые потребляют пропаганду, вне зависимости с той и с другой стороны, просто происходят необратимые нейрофизиологические, еще раз подчеркиваю, благодаря нейропластичности мозга, нейрофизиологические изменения мозгов. Но этот интересный и как бы более интересующий меня, чем военная составляющая часть, мы оставим на следующее. Мы оставим чуть-чуть на погоде, потому что я перехожу к главной теме того, о чем я хочу говорить, о новом Версальском договоре. Напоминаю, что Трамп подписал договор с Ираном прямо непосредственно в Версале, прямо чуть ли не в том самом зале, где подписан Версальский договор, который, в сущности, договор о расчленении Австрии и отчасти Германии, который и привел в значительной степени ко Второй мировой войне. Так вот, потому что помимо того, что на наших глазах произошло действительно эпохальное событие, Трамп проиграл войну Ирану, будем называть вещи своими именами. Я этого не ожидала, могу сказать честно. Вот мы буквально несколько дней назад спорили об этом с Александром Шелестом, и я могу сказать, что Шелест оказался значительно более прав в своих оценках, чем я, потому что еще не было этого договора, и Шелест оказался прав в своих оценках. Так вот, помимо того, что это очень важно, то, что произошло между Трампом и Ираном, очень важно, какое это будет иметь последствия для российско-украинской войны, потому что одно непосредственно отражается на другом. Итак, что бы самое важное я хотела сказать? Давайте будем говорить на чистоту. Трамп не достиг ни одной из целей своей войны с Ираном. Из чего следует, что он эту войну по очкам, по ЧАКам, естественно, не нокаутом, проиграл. Напоминаю, какие были эти цели. Первое. Это причинить гигантскую неприятность Китаю и лишить Китая одного из его важнейших нефтяных союзников и источника дешевой нефти. Вот, собственно, это была стратегическая цель номер один, потому что это не столько была война против Ирана даже, а сколько война, гибридная война против Китая. Очень хорошая задумка, потому что Китай и по отношению Китая и США это типичный пример ловушки Фукидида. Это типичный пример ситуации, когда нисходящая держава, в данном случае США, боится восходящей сверхдержавы, в данном случае Китая, и пытается остановить ее с помощью войны, но поскольку в современном мире война между ядерными державами это не комильфо, то Трамп предпринял серию стратегических маневров по обходу Китая, в частности в Венесуэле, Китае, а потом, видимо, в России, он попытался бы лишить его дешевой нефти. В Венесуэле сменив правительство, в Иране сменив правительство, с Россией договорившись. Но помимо того, что, значит, там с Венесуэлой и с Россией тоже никак-то не задалось, и даже в Венесуэле мы не видим, несмотря на арест Мадуро, особых подвижек. А в Иране эта история полностью провалилась. И более того, Иран сейчас имеет большую легкость, очевидно, будет иметь большую легкость распоряжения своей нефти, чем раньше. То есть, ну, единственное, что он ее смог... Единственное, что Трамп, можно сказать, зашел с другой стороны. То есть теперь, видимо, Иран будет иметь возможность продавать нефть не только Китаю, но типа вообще всем. Что, ну, извините, а стоило ли ради этого начинать войну? А вторая вещь, которую Трамп хотел, это смена режима в самом широком смысле слова. То есть или демократическая революция в Иране, которая покончит с айталами, или, по крайней мере, приход к власти каких-то других аятолл, которые будут себя вести по отношению к Америке по-другому. Потому что понятное дело, что не для того затевал Трамп войну, чтобы убить нескольких руководителей Ирана, даже в большом количестве, и для того, чтобы истребить какое-то количество ПВО и даже какое-то количество иранских ракет. Вот, например, для Израиля это было важно, а для Трампа, если честно, ровно сяк. Потому что понятно, что все равно эти иранские ракеты не особливо угрожают США. Вторая часть Мэризонского балета тоже провалилась. В Иране осталось по духу прежнее руководство. И наоборот, оно укрепилось после, ну, де-факто стратегически выигранной войны. А пункт третий. Трамп, несомненно, начинал войну с Ираном, чтобы лишить Иран возможности сделать ядерное оружие. Несмотря на то, что в договоре там написан фиговый листок о том, что Иран не будет заниматься ядерным оружием, всем понятно, что А, Иран будет продолжать работать над ядерным оружием, Б, сейчас бросит над это все усилия, потому что только обладание ядерным оружием сохранит Иран от следующей войны. И таким образом, эта третья стратегическая цель не удалась тоже. Ну и, наконец, четвертое, можно сказать, что одна из важных, хотя и второстепенных стратегических целей Трампа заключалась в том, чтобы Иран перестал превращать в Ближний Восток, вот в этих, перестал там финансировать гигантское количество прокси-сил, всякие разные шиитские ополчения, Хамас, Хизбаллу и так далее. Здесь имеются определенные подвижки. Точнее, здесь повыдерганы сорняки, хотя у них остались все корни. Но, во-первых, сорняки эти повыдергал Израиль, а не Америка. Во-вторых, все корни остались. А в-третьих, ну, в принципе, невозможно справиться с этой стратегической задачей, если у вас есть, допустим, сектор Газа, в нем есть Хамас, и негодующая международная общественность рассказывает, что только ради бога не тройте бедных несчастных палестинцев, это вот их права на землю, с ними, с этими вот ничего нельзя сделать, а если там между этими замечательными людьми иногда произрастает Хамас, ну, видимо, это беда, это вот тут проблемы нехороших израильских поселенцев. Короче говоря, в такой международном климате ничего с этим сделать стратегически было нельзя. Можно, как я уже сказала, подстригать только газончик, вырывая верхушки сорняков, что и было сделано, но стратегически эта ситуация не меняет и не будет менять, видимо, до той поры, пока на Ближнем Востоке есть нефть. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем сверхдержаву, которая еще недавно полностью гуляла по планете, как хотела. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. И начинали те войны, которые хотели, потому что, в отличие от других стран, которым нельзя, Соединенным Штатам можно, как мы знаем, нарушать, можно, как мы знаем, начинать агрессивные войны и в Югославии, и в Иране, и в Ираке. Главное, ну, как бы, чтобы предлог был хороший. А, так вот, мы имеем сверхдержаву, которая с 91 года победила в холодной войне, точнее, ее противник саморазрушился. Спасибо Борису Николаевичу Ельцину за наше счастливое детство. И гуляла, как хотела, и вдруг оказалось, что эта сверхдержава не может сделать того, чего она хочет. Эта ситуация существенно даже разная с Афганистаном, потому что понятное дело, что Афганистан не представлял собой стратегической угрозы Соединенным Штатам и, как бы сказать, не был ничьим особенно союзником. И по сравнению с Ираком, потому что в Ираке, на самом деле, если вы посмотрите, Соединенные Штаты добились своего не мытьем, так катанием. Это правда, что насадить в Ираке демократию не получилось, но возникает же вопрос, а что было главной целью операции? Потому что если главной целью войны в Ираке было насадить демократию в Ираке, то получается, что Соединенные Штаты потерпели стратегическое поражение. А вот если главной целью операции в Ираке было уничтожить режим, который теоретически А мог бросать вызов Соединенным Штатам хотя бы на региональном уровне, и Б мог представлять из себя опасность в случае образования каких-то региональных союзов, вот представьте себе, например, что сейчас Саддам Хусейн продолжал бы существовать, и существующая ось Иран, Россия, Китай она бы имела в себе также и Ирак. Как-то не парадоксально с учетом вражды между Ираном и Ираком, ну, милые бронятся только любятся. Так вот, представьте себе, что вот существовала такая ось, и существовал бы Ирак, в котором есть серьезная промышленность, есть серьезные институты, есть серьезные инженеры, есть серьезная прикладная наука и есть оружие массового поражения, которое, кстати, напоминаю, до 91 года Саддам Хусейн производил. Он производил оружие массового поражения, просто после 91 года он разоружился. Он действительно разоружился, он действительно уничтожил это оружие, после чего на него подождали и напали, и оказалось, все окружающие страны, еще Иран тогда сделали совершенно справедливый вывод, что не надо разоружаться, когда тебя просят, потому что, оказывается, пока у тебя есть оружие массового поражения, тебя не уничтожают до конца. А вот как только ты выполнил требования этих замечательных международных организаций, вот тут тебя до конца и хлопнут. Так вот, а если представить себе, конечно, что цель была демократия в Ираке, то Соединенные Штаты, получается, там не выиграли. А вот если представить себе, что цель была уничтожение регионального соперника, который может вступать в стратегически неприятные союзы, то, как мы видим, она полностью достигнута, а что при этом страна, в которой была пусть страшная диктатура, но была промышленность и наука, превратилась в страну, где бродят вооруженные банды и женщины ходят в чадрах, ну, это же называется проблема этой страны. Я думаю, что кстати говоря, конечно, когда Трамп атаковал Иран, то для него перспектива, что в Иране вместо демократии произойдет то же самое, что в Ираке, ну и Иран превратится, условно говоря, в Афганистан и свалится в каменный век, тоже полностью устраивала. И, собственно, по понятным причинам она устраивала Израиль, потому что, еще раз повторяю, когда речь идет о геополитике, когда тушат пожар, не смотрят, чиста ли вода. Смотрят о том, что выгодно вашей стране, а не о том, что заботятся о благе вашей страны, а не заботятся о благе чужой страны. Это совершенно нормально. Просто, как говорил Варенуха, врать не надо по телефону, хамить не надо по телефону, притворяться не надо по телевизору. А, так вот, значит, соответственно, как мы видим, это я уже забыла договорить, что и задача превращения Ирака в Ирана кровавый хаос тоже не удалась Трампу. Таким образом, все, что мы имеем Иран, который вышел из этой ситуации политически более сильным. Очевидно, что ему в какое-то ближайшее время не угрожает революция, и сильно сомневаюсь, что ему в ближайшее время угрожают какие-то перемены. Скорее всего, это будет, конечно, она не получит, эта страна, никаких 350 миллиардов долларов, потому что мы видим, что немедленно, да, там уже Иран опять перекрывает Ормузский пролив, опять что-то требует. Я думаю, что стороны разойдутся и останутся при своем, и не будут сняты с Ирана наиболее существенные санкции, которые Трамп, как в виде морковки, обещает снять в обмен на то, то и то и то. Вот это вот как раз, вот эта вот вся часть мерлезонского балета с обширными инвестициями в Иран и прочее не произойдет. Но есть самое главное. Соединенные Штаты признали тот факт, что им не удалось достичь своих стратегических целей, а между тем эти стратегические цели не ограничивались Ираном, а эти стратегические цели были гибридная война против Китая, ну или там против Китая и всех его союзников, включая Россию. Значит, соответственно, это очень сильно меняет глобальное положение в мире, потому что это означает, грубо говоря, что Соединенные Штаты больше не сверхдержава, которая единолично диктует все правила игры. Это также непосредственно сказывается на театре военных действий, который сейчас представляет, театре гибридных военных действий, которые сейчас представляет из себя Европа, потому что мы видим, что одновременно очень сильно меняется отношение между США и Европой. Пока Соединенные Штаты были сверхдержавой, Европа в лице НАТО, в меньшей степени в Евросоюза, но в первую очередь в лице НАТО, была коллекцией американских буферных государств, которые выполняют ровно ту же самую роль, которую всегда выполняют буферные государства в демократии. Ну, которую, например, выполняли в Финском морском союзе полисы, союзные Афинам. А это государства, которых за которых ты не несешь прямую ответственность. То есть, ну, тебе не надо париться, если с ними что-то плохое происходит. Но это государства, которые умножают твою силу. Любое буферное государство, там, Сэмэ, знаменитую книгу Лютвака про The Grand Strategy of Roman Empire, заключается в том, что все, что нехорошее происходит с буферным государством, происходит в самом буферном государстве, и оно оплачивает эти издержки. А входя в твою зону влияния и поставляя тебе, пусть в незначительном количестве, войска, деньги и просто само увеличение твоего влияния, буферное государство, соответственно, тебя подпирает. А как я уже сказала, когда, как я уже сказала, вот в течение всех с 91 года и особенно с 97-го, Соединенные Штаты превращали Европу, особенно Восточную Европу, в зону этих буферных государств. И это непременно должно было привести к столкновению с НАТО, с Россией, потому что Россия с 1997 года была намеренно оставлена за пределами этого растущего союза, что автоматически означало, что рано или поздно конфликт с Россией произойдет. А кроме того, эти буферные государства... Так вот, извините, что... Так, одну секундочку. Да, у нас... Спасибо. Это очень приятно. Покажите, пожалуйста, кота галстук. Он пришел послушать лекцию. Так вот, на наших глазах ситуация отношения Европы и США радикально меняется. Оно, во-первых, меняется благодаря Трампу на политическом уровне, потому что, ну, то, что происходило между Европой и Демократической партией США, можно, так сказать, что, знаете, была такая гидра, у которой тело было в Европе, а голова была Демократическая партия США, это был USA США. Вот сейчас Трамп голову отрубил, а гидра продолжает копошиться. А с другой стороны, еще раз повторяю, пока у вас есть восходящая динамическая держава, пока у вас есть сверхдержава, которая увеличивает свою сферу влияния, она может содержать в таком виде буферное государство, и она, как я уже сказала, получает от них прирост влияния. А вот как только могущество такой державы начинает закатываться, то, соответственно, начинают буферные государства, во-первых, от нее отпадать, что мы, собственно, и видим на примере Евросоюза, который на наших глазах разделяется с США, происходит вот то, что называется декаплинг. И тогда лучшая стратегия нашей державы заключается в том, чтобы превратить это место в зону хаоса, превратить, условно говоря, в один большой Ирак. Типа ни себе, ни людям. Вот обратите внимание, что то, что происходит внутри Европы, которая оказалась без Соединенных Штатов и приняла стратегическое решение на войну, на истощение России руками Украины, это как раз абсолютно идеально устраивает Соединенные Штаты, потому что это очень простая тоже максимум в геополитике. Если ты не можешь содержать своего союзника в виде буферного государства, которое от тебя зависит, сделай так, чтобы оно превратилось в Ирак. Если ты не можешь обеспечить полный контроль над территорией, ну, например, если дело происходит за 1200 лет до нашей эры, страшно сказать, и ты Египет, а у тебя есть провинция Ханаан, и ты хотел бы ее контролировать, но ты не можешь ее физически контролировать, потому что силёнок не хватает. Но тогда ты можешь скрыть стены городов в Ханаане. Извините, я сказал 1200 лет до нашей эры, это как раз момент, когда все это кончилось. А вот 1300 или 1400 это как раз, когда это продолжалось. Но тогда ты можешь срыть стены городов в Ханаане, что называется, ни себе, ни людям. Произойдет некий вот условный Ирак. Вот абсолютно то же самое делал Аттила, когда он уничтожал города Римской империи, потому что контролировать он их не мог на западной границе, вернее, на восточной границе Римской империи, на западной границе своего царства. А чтобы они, ну, как-то противостояли, он не хотел. И, соответственно, первое, обрати внимание, что Европа сейчас поступает, ну, идеально для США образом, потому что она истощает себя по ряду параметров, там, начиная бюрократическими регуляциями, беженцами и войной с Россией, которые, в частности, будут раздирать Европу изнутри, которые, ну, там, являются сильными экономическими проблемами, потому что, например, препятствуют поставкам дешевого российского газа, ну, а главным образом являются сильными политическими и военными проблемами, потому что Европа превращается в континент, посередине которого идет военный конфликт. Так вот, еще раз повторяю, что там это идеальная в сложившейся ситуации, военная, учитывая сложившуюся ситуацию, конфигурация для Соединенных Штатов. Не взлетим, так поплаваем. Вот не получилось превратить Иран в зону несостоявшихся государств, где все воюют со всеми, но, возможно, в это получится превратить Европу. И первое, что я хочу сказать, что, конечно, Трамп большой молодец, потому что он совершенно правильно сделал, что подписал этот договор, потому что все остальные варианты были еще хуже. Это не проблема Трампа, что, дескать, вот это лично Трамп не смог одолеть Иран. Мы можем себе хорошо представить, что произойдет, если, что бы произошло, если бы Трамп действительно послал в Иран войска. Вот это был бы как раз тот случай, что не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. Вот в отличие от Зеленского и Путина, Трамп не стал отыгрываться. Он предпочел зафиксировать убытки. Я не знаю, подойдет ли он к снаряду с другой стороны. Например, вполне возможно, что Трамп, Палантир и другие крупные компании, они сделают вывод и скажут, ну, слушайте, ну вот выяснилось, что мы не можем достичь цели войны, то есть разгрома противника и навязывания ему своей воли, без того, чтобы на поле боя были люди, а людей мы послать не можем, потому что мы демократическое государство. Давайте пошлем роботов и подумаем, что нам для этого надо. Еще раз повторяю, возможно, Трамп зайдет с другой стороны. Но вот момент первый, там, раунд первый, как я уже сказала, остался за Ираном. И, соответственно, дальше мы видим, что это очень много значит для российско-украинской войны. Потому что Трамп не просто потому выписался из российско-украинской войны, обратите внимание, что те условия, которые он, все-таки, видимо, он предложил Путину в Анкоридже, и на которые Путин был согласен, оказалось, что Зеленский не согласен, да и Путин, откровенно говоря, не очень-то согласен на эти условия, потому что они ему были не сильно выгодны. И, соответственно, ну а что договариваться, если они не хотят договариваться? А Трамп выписался из этой войны по совсем другой причине, стратегической, которая заключается в том, что в ситуации, когда Соединенные Штаты слабее не могут контролировать Европу, они заинтересованы в том, чтобы Европа истощала сама себя. Вот в этом случае, в этом смысле, вот это вот прекрасное последнее обращение Трампа, что, дескать, ему от Европы нужно 350 миллиардов долларов, которые он, вернее, Соединенные Штаты потратили на войну с Украиной. Понятное дело, что Европа ему, конечно, никаких 350 миллиардов не даст, но это такой ботинок и смачный плевок, полетевший в сторону Европы, который должен ее дополнительно раздражить. И обратите внимание, что тут у Трампа большие шансы преуспеть, потому что в лице европейских чиновников и в лице руководителей европейских государств с их рейтингами в 12-18% мы наблюдаем нечто необычайное. Мы наблюдаем людей, которые стратегически ведут свои страны и общность, которую они имеют, к катастрофе. И мы наблюдаем людей, которые действуют против собственных стратегических интересов. Это самое опасное состояние, потому что тут как бы никогда не знаешь, что сделает такой игрок. Потому что, бесспорно, стратегические интересы Европы, которые, кстати, она очень хорошо понимала, обратите внимание, до начала этой войны, когда и в начале этой войны, когда, например, Меркель и даже Макрон, тьфу, не Меркель, простите, ради бога, значит, соответственно, тогдашний немецкий канцлер и Макрон приезжали в Киев и уговаривали Зеленского помириться. Тогда же это было. Они прекрасно понимали, что, ну, как бы, а какой смысл? А какой смысл иметь на территории Европы разверстую рану, которая кончается не только истощением России, а истощением Европы? И особенно какой смысл, например, вести гибридную войну между Германией и Россией? Чего не поделили Германия и Россия? А Германия и Россия имела смысл воевать, условно говоря, во время Первой мировой войны, когда обе это были растущие империи, претендовавшие на мировое господство. И понятно, что генеральные штабы обеих стран считали столкновение рано или поздно неизбежным. Оно было там трагическим для всего мира и там разрушительным для обеих империй, но тем не менее вот это было неизбежное стратегическое столкновение. А сейчас что? Германия не является страной, которая претендует на мировое господство. Она страна, которая была уничтожена трижды. Первый раз она была уничтожена после Первой мировой войны в том самом Версале. А второй раз после Второй мировой войны с территорий, на которых германцы, немцы проживали веками, изгнали, напоминаю, 16 тысяч немцев, 16 миллионов немцев. Произошла этническая чистка. Гигантская, абсолютно одна из самых крупнейших в истории. А и третий раз, когда эта страна благодаря плану Маршалла оправилась и поднялась, благодаря глобалистам, она сейчас на наших глазах третий раз разрушается, превращаясь в страну, в которой уже около 20% граждан это граждане не немецкого происхождения, в которых 50% этих молодых в основном исламских мигрантов считают, что законы шариата важнее каких-то там немецких законов. Но как-то это не совсем та страна, которая может претендовать на мировое господство. Точно так же страна Обрубок, которая является Российской Федерацией, которая осталась сначала после краха Российской империи, потом после краха Советского Союза, понятное дело, она сейчас тоже не претендует на мировое господство. Максимум на то, что она претендует на восстановление зоны исторического влияния, причем, ну, минус существенные части того, где у нее историческое влияние было, например, Среднюю Азию. Да, она претендует. И, собственно, все претензии Путина, из-за которых, которые рассматривались как недопустимая агрессивность, это он претендовал на свое влияние в Белоруссии и в Украине. Даже, заметим, не в странах Балтии. Вот что ему тогда пришили. А говорил там, ребят, не расширяйте НАТО. А, соответственно, возникает вопрос, что поделили две страны, что не поделили две страны под названием Германия и под названием Россия, каждая из которых в лучшем случае, в самом хорошем случае претендует на то, чтобы быть региональными державами. Но ответ заключается в том, конечно, что там, чем больше эти страны будут в плохих отношениях друг с другом, тем лучше для политики разделяй и властвуй. Потому что если вы не можете что-то контролировать прямо, то вы хотя бы можете превратить, как я уже сказала, это местечко в Ирак. Если это можно сделать с помощью Украины, ну, тем лучше. И вот когда мы видим в лице европейских чиновников, как я уже сказала, абсолютно нерациональное поведение относительно своих собственных стратегических интересов, своих собственных стран, включая, как я уже сказала, с мигрантами, с банками, с экономикой и, конечно, с этой войной, то ничего чиновник не воплощает с такой страстностью, ничего чиновник не преследует с таким упорством, как тогда, когда цели, которые он преследует, являются абсолютно катастрофичными для его страны. Потому что он настолько поставил именно на эти цели, и от осуществления этих целей настолько сильно зависит его собственная карьера, что в отличие от человека, который ведет себя рациональным образом и способен очень быстро политику менять, ну, например, как Сталин, который там сегодня враждует с Гитлером, а завтра дружит, потому что ему это выгодно, а потом ему это выгодно. Так вот, когда у вас человек преследует нерациональные цели, он настолько себя идентифицирует с нерациональными целями, и настолько уничтожение этих целей, ну, является разрушительным для его собственной карьеры, для его собственного статуса и для его собственной картины мира, что, конечно, он готов разрушить все вокруг, лишь бы не трогать этих своих представлений о действительности. Собственно, на это Мария мне пишет, уже обсуждали бусификацию в Пензе в области. Мария, простите, насколько я понимаю, это абсолютный фейк. А в каком смысле? Там в Пензе действительно кого-то ловили, но, простите, ради бога, бусификация у нас происходит в Украине. Как-то вот разгонять историю о том, что в России происходит именно бусификация, ну, это достаточно смешно. Действительно, между прочим, кстати говоря, в начале 22-го года, когда особенно началась в России мобилизация, я думала, что, да и там, думаю, что многие так думали, что будет ровно это в России. Будут в России военкомы, которые будут наживаться на людях, будут ловить на улицах, будут избивать страшно. Хотя, честно говоря, что будут избивать страшно, я не думала, что будут брать взятки просто так. То есть представить себе, что будет развязана в какой-либо стране просто жестокая, страшная охота на людей просто для того, чтобы повысить цену взяток, которые они дают, чтобы откупиться. Это мне было уже очень сложно себе представить для России. Даже для России мне было это совершенно невозможно себе представить для Украины. Но, как видите, значит, либерал думает одно, выясняется другое, выясняется, что в замечательной демократической борющейся за свободу Украине происходит именно это, и происходит, обратить внимание, это с целью наживы, в то время как Россия просто платит деньги тем, кто хочет воевать, и, собственно, вот на этом все кончается. Но периодически возникают какие-то истории, что где-то в Пензенской области кого-то ловили, я не помню, там, то ли мигрантов, не вставших на военный учет, то ли чего-то, и начинает, значит, разгоняться на вот эта вот на перемога. Вопрос Юлии Латынина. Если умрет Путин, то сможет ли элита пойти по пути Ирана? То есть продолжить прежний курс с новыми людьми, или там сразу будет раскол и пораженческие настроения возьмут верх? Ну, я думаю, что это один из основных вопросов, который стоит перед Россией, потому что персоналистские режимы как раз тем и самая главная проблема персоналистских режимов во все время существования истории заключается в том, в процедуре смены власти. Вот чем хороша монархия? Тем, что у вас есть процедура смены власти, наследует старший сын. Все. А чем хороша демократия, при том, что у нее есть масса недостатков? Тем, что у вас есть легальная процедура смены власти каждые 4 года или что-нибудь в этом роде. А вот какая была главная проблема Римской империи сначала, а потом империи Ромеев, то есть Византии? Вот ровно то, что не было нормальной процедуры смены власти, нормальных династий так и не было создано, и каждый раз после смерти императора начинался кровавый кавардак. Не каждый, но почти каждый. Обратите внимание, что оказывается, что риски, связанные с тем, что по итогам старший наследник окажется дебилом, а такое в истории человечества и в истории Европы случилось, оказываются в конечном итоге статистически на протяжении столетий гораздо менее низкими, чем проблема того, что у вас после смерти вовсе не оказывается законного наследника, и все друг другу вцепляются в горло. А вот, соответственно, посмотрим, удастся ли Путину решить эту проблему. И второй главный вопрос – это, конечно, а какого рода люди придут после этого к власти, потому что существует, грубо говоря, три возможности, которые я вижу. Возможность первая заключается в том, что придут еще более жесткие хардлайнеры, условно говоря, стрелковые. Хотя, ну, я мало себе представляю, честно говоря, это прямо в таком виде. Но усилится, еще более усилится секьюрократия, еще более усилится власть органов. И те либералы, системные либералы, которые на самом деле сейчас являются главной, обратите внимание, вот технократы, которые являются главной опорой сейчас России и спасают ее, в том числе спасают ее экономику, то есть люди типа Набиуллиной, Мишустина, Собянина, Шувалова и так далее, все эти люди потерпят тяжелое поражение. А к власти придут секьюрократы, которые дело даже не в том, как они будут вести войну, а вопрос, как они будут делить собственность. Уже сейчас в России это серьезно происходит, потому что, насколько я понимаю, там количество поделенного за последнее время имущества и отнятого, оно приближается к опасно высокой отметке в там, По-моему, там я что-то видела, цифры 5-6%, не помню от чего, чуть ли не 10. Я сейчас посмотрю, может быть, во время перерыва. Это слишком много. Это слишком много для режима, который ведет войну и которому особенно важна внутренняя экономическая гармония в обществе, которому особенно важно, чтобы бизнесмен бегал как белка в колесе и не думал, что у него сейчас тут что-то сожрут. Бизнесмену этому и так трудно. У него ставка, рефинансирование, много чего. Значит, это первый вопрос. Вот к власти придут секьюрократы. И начнется, грубо говоря, как в Сирии у Асада, когда у вас ФСБшники забирают бизнес. А второй вариант, который лично меня наиболее греет, еще раз повторяю, заключается в том, что к власти придут, грубо говоря, технократы-государственники. А к власти придут люди, которые будут понимать, что бизнес это очень важно, экономика это очень важно, технологии это супер важно, но также будут понимать, что в сложившейся ситуации, вот в новом многополярном мире, в котором мы находимся, особенно с учетом той войны, которую Россия ведет, и с учетом того, что от нее после 91 года осталось государство обрубок, иногда государственные интересы могут превалировать над интересами бизнеса. Это нехорошая ситуация, это ситуация, которая не должна долго продолжаться, но это просто, что называется, исторический факт, иногда так бывает. Ну и третий, конечно, вариант, который вот наш слушатель Эдуард совершенно прав, это если к власти придут люди, которые скажут: так вот все нам. Ничего не надо. Любой ценой мы хотим помириться. Вот у нас в Евросоюзе, у нас в Соединенных Штатах есть недвижимость в Майами, у нас есть счета в банках. Любой ценой мы хотим, как в 2013 году, чтобы можно было спокойно ездить в Евросоюз. Что для этого надо признать? Ну, допустим, мы там сами себя в лагеря перевоспитания не пошлем, коллективную вину не признаем, но что все, что хотите, того мы подпишем. А вот, конечно, это будет тот случай, когда Россия потерпит поражение. А как сказал мне один знакомый бизнесмен, если Россия потерпит поражение, ее уничтожат. А еще несколько важных вопросов, которые я хотела сказать. Так, кстати говоря, меня тут, значит, про Иран я сказала. Так, у меня осталось буквально 10 минут до перерыва. И давайте я сейчас подумаю, о чем я буду говорить за эти оставшиеся 10 минут. Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на отчет, который вышел в Великобритании про 200, который реально описывает 250 тысяч изнасилованных, ну, правда, за долгое количество времени английских девочек. Причем, если вы прочтете этот отчет, то вы будете самое страшное, что вы в нем увидите. Вы в нем увидите, что вся та система бюрократии и вся та система государства, которая, в принципе, должна защищать детей от того, чтобы они были систематически насилуемы, в данной ситуации работала на то, чтобы заткнуть ей рот и, не дай бог, не услышать обвинения против себя в расизме, потому что 90% насильников – это были пакистанцы или это были мусульмане из каких-то вот других регионов. А то, что происходило, никак нельзя назвать просто систематическими изнасилованиями. Скорее, это походило на, знаете, вот то, что делают победители, завоеватели с завоеванным населением. Это было действительно утверждение своего первенства. Мужчины, самцы, которые глядели на вот этих вот белых девочек, на этих неверных девочек, которые не так себя ведут, которые происходят из неправильной расы, которые происходят из неправильного народа, которые не мусульманки, они глядели на них, ну вот буквально как на людей, которых завоевали в войне, и как-то вот ты купил на рынке или что-нибудь в этом роде, и так с ними не обращались. Потому что те чудовищные унижения, через которые проходили эти девочки, когда их запугивали, когда над ними издевались, когда над ними там просто садистски страшные вещи делали, это как бы не просто, там не просто история того, что ты с кем-то переспал. Понятно, что это были девочки, как правило, из неблагополучных семей. Понятно, что от такой девочки, конечно, проще всего отмахнуться, потому что она к этому времени там, иногда сидит на наркотиках, иногда пьяная, иногда вообще считает, что это очень круто, что она в 13 лет спит с 40-летним мужиком. Но вот то, через что приходилось проходить этим девочкам, если бы это еще было в XVIII веке, когда никаких средств защиты детей не существовало, мы бы еще сказали, ну, знаете, это проза жизни. А тут обращает на себя внимание, что вот все те полицейские органы и все эти вот те самые службы защиты детей, и более того, детские дома, в которых иногда содержались эти девочки, потому что их иногда отбирали из этих неблагополучных семей, детские дома просто превращались в место, где этих девочек сдавали в аренду. Существовали случаи, когда сбежавшую девочку полиция, в которой служили тоже мусульмане, обратно отвозила насильникам со словами «берите и развлекайтесь». И существовало бесконечное количество случаев, когда девочка, которая прибегает в органы защиты детей, она слышит в ответ, что там, или родители ее, что как вы смеете врать, мы сейчас вас приведем к ответственности, или там, как вы смеете тут распространять расизм. А мне кажется, что это очень важная история, потому что, как я уже сказала, ну, у вас есть два способа построения государства. У вас есть родовое общество, в котором нету специально отделенных институтов правосудия, в котором есть кровная месть. Кровная месть – плохая штука, потому что, значит, одну изнасиловали, в ответ кого-то убили, и так продолжается следующие 300 лет. Но зато такой механизм, кстати говоря, действительно минимизирует количество совершаемых преступлений, потому что обратите внимание, что те люди, которые совершали эти преступления в Англии, они бы вовсе не совершали их в Пакистане, потому что в Пакистане то, что они делали, если бы они то же самое сделали с пакистанскими девочками, ну, просто бы убили. Причем не их, а их родственников. А это, как я уже сказала, вот, механизм кровной мести довольно давно в истории человечества во всех развитых обществах был заменен судом. Например, в известной трагедии Эсхила Аристея прямо описывается, как вот институт кровной мести, когда Орест убил свою жену, потому что его, простите, убил свою мать, потому что его мать убила его отца, и надо за это отомстить, и его за это преследует Иринии. Вот он приходит в Афины, и там богиня Афина говорит: «Все, хорош». Значит, институт кровной мести останавливается. Теперь у нас вместо этого будет Афинский суд. И вот в Афинском суде люди, а не какие-то там Иринии, не какие-то там мифологические страшные существа, будут определять, ты виновен или нет. Это вот свою собственную кровную месть люди отдали государству на аутсорсинг. Вот есть два способа устройства государства. Один с кровной местью, а другой, когда вы отдаете процесс установления справедливости, следствия, расследования и всего прочего, и наказания преступника на аутсорсинг. Вот современная Европа нам статистически демонстрирует третий тип государства. А когда для ряда выделенных людей, которые считаются непонятно с какого барана жертвами, непонятно с какого барана меньшинствами, а причем эти люди, естественно, этим пользуются, существует третья ситуация, когда наказывают тех, кто является действительными жертвами этих людей. Когда девочек, подвергшихся изнасилованию, наказывают, потому что, дескать, ну, что вы тут поднимаете волну? Понятно, что такая ситуация, и весь государственный аппарат заточен именно под это. А понятно, что такая ситуация не может долго продлиться, она кончается смертью государства. Но очень похожие вещи мы наблюдаем, как я уже сказала, по всей Европе. И именно это заставляет меня крайне скептично относиться к стратегическим перспективам Европы. Хотя, еще раз повторяю, с учетом того, что это 450 миллионов человек и огромная, просто огромная сокровищница и огромное количество накопленного цивилизационного опыта, если вот этот гигантский тяжкий бюрократический механизм решит работать вполне против своих интересов, как я уже сказала, и против России, то да, мало не покажется. Тем более, что Россия постоянно совершает тоже очень серьезные ошибки. Самые серьезные ошибки я только что говорила. Это ошибки, связанные с тем, что происходит с Россией внутри экономики, с секьюрократией, когда забирают бизнесы. Вторая серьезная ошибка, мне кажется, еще раз подчеркиваю, это интернет, хотя я тут понимаю некоторые резоны российского государства, которое боится, что утрата цифрового суверенитета означает вот ровно то, что там, которое боится утраты цифрового суверенитета. Но еще раз повторяю, что с моей точки зрения, современный мир — это будущее лежит за цифровыми технологиями, будущее лежит за искусственным интеллектом. И если вы не находитесь на переднем крае, если вы не находитесь на cutting edge, то это означает, что вы проигрываете цивилизационную гонку. Ну и если говорить по мелочам, то я бы хотела обратить ваше внимание на следующие вещи. Вот, например, сейчас это уже совсем мелочи, но это очень важные ошибки. Вот, например, сейчас мы видим там фантастическую, собственно, разворачивающуюся на наших глазах развод Польши и Украины, который начался, естественно, вовсе не с того, что Зеленский звание героев УПА, то есть звание героев Волынской резни, де-факто присвоил соответствующему украинскому подразделению. Этот развод начался довольно давно, после того, как Польша абсолютно все сделала для Украины в начале 22 года, забыв старые исторические раны. А первое, что сделало в ответ правительство Зеленского, когда Польша очень большую экономическую поблажку оказала Украине и разрешила переводить через Польшу украинское зерно. А мы видели в огромном количестве, что украинские контрабандисты начали это зерно в Польше выгружать. Тогда это казалось непонятно чем. Сейчас, учитывая гигантскую коррупцию, которую мы наблюдаем, мне кажется, что это было системное решение в самом правительстве Зеленского. Это вот было как с Файрпоинтом. Это было как с Мендичгейтом. А типа что, мы жертвы, нам все должны, съедят поляки. Вот съедят поляки, поляки тогда не съели, потому что у них разорялись сами фермеры, и они не могли понять, каким образом вообще страна, которая просто в этот момент была обязана в Польше чуть побольше, чем всем, учитывая исторические отношения украинцев и поляков, мягко говоря, плохие. Каким образом страна, которая находится в таком положении, вместо того, чтобы в ответ сказать спасибо и произнести извинения за Волынскую резню, начинает использовать массово данную ей экономическую поблажку для гигантского количества системных на самом верху, видимо, происходящих коррупционных схем, связанных с реализацией зерна внутри Польши и подрыва польского зернового рынка. Вот с чего это началось. И напоминаю, что почему я думаю, что там корни уходили на самый верх, потому что когда Польша осмелилась выразить негодование по этому поводу, Зеленский не нашел ничего лучше, как прямо во время сессии, если я не ошибаюсь, он в Нью-Йорке, сказать по поводу действий польских властей, что типа они там выполняют указки России. Вот это мнение президента Зеленского, бить тех, кто пытается ему помочь сапогом в лицо, оно, конечно, абсолютно несравнимо. Оно и с российской оппозицией действовало, и с Илоном Маском, и, собственно, с Соединенными Штатами Америки. Но вот в случае с Польшей, с учетом исторических ран, оно было особенно сильным. И с тех пор ситуация все ухудшалась и ухудшалась. И, наконец, в конце концов, она вот прорвался этот нарыв именно в ситуации с героями УПА, не потому, что это вот переполнило чашу терпения, а потому, что это некий повод, который не может быть оспорен внутри польского сознания, польского национального самосознания. То есть, когда у Зеленского отбирают эту награду, то в ответ, ну, как бы поляки, там те люди, которые продолжают быть за Украину, они могут сказать: ой, ну это ничего страшного, это ничего страшного, это какое-то зерно, это чего-то там еще, давайте закроем на это глаза. На героев УПА, на Волынскую резню поляки не могут закрыть глаза. А, так вот, да, вот, соответственно, вот это сейчас происходит на наших глазах между Зеленским и Польшей. Это очень серьезная история, потому что на наших глазах, ну, помимо того, что Зеленский продолжает себя вести, как всегда, ровно так, как он себя ведет в подобных ситуациях, максимизируя пиар для телемарафона, мы видим, что Буданов отправляет свои награды в Польшу. Но, естественно, поляки, это будет дополнительная радость полякам, что называется. Но почему я обо всем этом говорю? А потому что, казалось бы, сейчас самое время России наладить отношения с Польшей настолько, насколько это возможно. Потому что у России, простите, и Польши свои чудовищные исторические раны. Прежде всего, Катынь. Что Россия сделала несколько месяцев назад, я вам напомню. Россия несколько месяцев назад на годовщину Катыни не нашла ничего лучшего, как прямо в Катыни устроить выставку, которая называлась «10 веков польской русофобии». Вопрос: зачем? Я сейчас о моральных вещах не говорю. Я сейчас не говорю да, вот об этих десятках тысяч расстрелянных польских офицеров в цвете гордости, красе польской нации. Вот о том, что ну, такие вещи это страшные вещи. Я сейчас вот просто, знаете, взываю к политической целесообразности. А вот зачем эту выставку было российским властям устраивать? Для что они с этого поимели? Вот какой был цимес? Какой там кому от этого стало приятно? Или вот вторая вещь, которую мы сейчас видим. Вот Великобритания является одним из самых систематических геополитических врагов России сейчас. И это правда, что это действительно системная вещь, потому что Великобритания – это страна, которая потеряла свою империю, и, конечно, с тревогой смотрят, что Россия, ну, даже не империю свою пытается восстановить, а хотя бы вот-вот пытается пришить хоть какие-то отрезанные кусочки. Но помимо стратегических противоречий, которые существуют между Великобританией и Россией в этом деле, существует, ну, например, помните, подожгли какие-то украинцы, ну, это были украинские исполнители, но, судя по всему, заказчиками были какие-то российские спецслужбы, какие-то там дома Стармера. Зачем? Вот это, типа, нафига? Отравление Литвиненко, отравление Скрипаля. Вот эти прекрасные ребята, которые поехали посмотреть на Салтбелецкий шпиль. Оно того стоило, скажите? Ну вот, был Скрипаль, который, да, просто предал Россию. Ну, реально, человек, который в ГРУ, что ли, служил, и чем он там торговал? Хорошо, его поменяли. Он там сидел у себя дома, в этом Солсбери, смотрел Первый канал и вообще, судя по всему, был жутким ватником. Но не суть важно. Скажите, пожалуйста, вот чем России так встрялся Скрипаль? Оно того стоило? Вот те гигантские стратегические проблемы, которые сейчас Россия создает Великобритания, с одной стороны, а Скрипаль и Литвиненко с другой. Ну, еще подожженный дом Стармера. Или вот последняя история с убийством. Господи, боже ты мой. Художник Сергей Скрипецкий. Во-первых, это просто дикий кошмар убивать кого-то за то, что он говорит, что бы он ни нес. То есть это само по себе, вот кошмары, это даже не обсуждается. Но я сейчас о технических проблемах, о там просто вот технических вещах, я, правда, единственное, что я не уверена на 100%, что я думаю, что, конечно, Скрипецкий, судя по тому, что он говорил про Рамзана Кадырова, это не совсем Россия, что называется. Ну, а смысл-то какой? Про моральные вещи я не говорю. Про мораль я вообще уже сразу сказала, кошмар людей нельзя убивать за слово. Это кошмар убийства Скрипецкого. А я сейчас о технических вещах. А зачем? Да, и последняя вещь, которую я хотела сказать перед маленьким перерывом. Да, вот поляки мне пишут, Евгений, порадовали своим единством по этому вопросу, даже проукраинский Туск поддержал. Даже Лех Валенца выступил и поддержал Евгений. Так вот, еще раз я повторяю, что вот Навроцкий не случайно схватился по этому поводу. Обратите ваше внимание, что оно давно к тому шло. Но если бы Навроцкий, скажем, стал предъявлять Зеленскому, я не знаю, там, коррупцию, еще то, сё, пятое, а вот это же самое зерно, то и Туск, и Валенца сказали, ну, это все второстепенные вещи. Самое главное, что Украина воюет для нас с Россией. Нам, пожалуйста, чашечку кофе. А когда Зеленский с героями упал и коленопреклонение перед Мельником, ну, тут даже у Валенцы и Туска аргументов нет. А перерыв и песня на стихи моего отца Леонида Александровича Латынина буквально минута.
Какое мне дело до вашего века, до черных идей и червонных забот? Играет на дудке молитву калека, стирая со лба выступающий пот. И вторят игре инвалиды во фраке, и дождь барабанит, и плачет дитя, а звезды сияют привычно во мраке, оркестру уродов исправно светя. И мне среди них уготовано место в последнем ряду у гитарной струны, в составе больного чудного оркестра среди уцелевшей случайно страны. Усердно бренчу понемногу в немые сорока, что отпущены мне, и звуки лицом запрокинуты к Богу. Пол яви в бреду и пол яви во сне.
Добрый день, да, это опять Юлия Латынина. И вот меня спрашивают, Юлия, я пока что этого изнутри РФ не наблюдаю слишком явно, но ждет ли Россию судьба Северной Кореи? Или мы станем вторым Китаем по образу жизни и политическому устройству? Ну, я бы вот сказала, что ваш вопрос ровно на миллиард и есть, потому что вы видите, что я очень скептически отношусь к перспективам демократии вообще. И я считаю, что второй Китай – это очень удачный вариант. Я сразу предупреждаю, что это там, очень неудачный вариант для, например, для таких, как я, которым лишь бы, извините, языком поболтать. А с точки зрения экономики и технологии, да, конечно, второй Китай – это очень удачный вариант. А Северная Китай, а Северная Корея – это вот тут как раз абсолютный кошмар, путь в никуда. И, как я уже сказала, это и есть вопрос на триллион. А более того, я обращаю ваше внимание, что одна из главных причин вот того крушения мирового порядка и крушения правления США, мирового правления США, которое на наших глазах происходит, она, сейчас я постараюсь сказать довольно глубокую мысль, которую я как раз поняла. А когда я занималась, и я обещаю вам про это большой эфир, Пелопоннесской войной. Я напомню вам, о чем была Пелопоннесская война. Это была война между Спартой и Афинами за первенство в Элладе. Как там очень часто говорят, но это на самом деле не совсем так, потому что Спарта не была экспансионистской силой. Просто Афины постоянно на нее наползали, а вот Афины как раз были экспансионистской силой. Но при этом Афины, будучи демократией, свою экспансию строили очень странно. А вместо того, чтобы как протяженная монархия просто завоевывать и присоединять территории, Афины, во-первых, оставляли городам, которые входили с ними в симмахию, то есть союз, формальную независимость. Эта формальная независимость заключалась в том, что внутри городов существовало, ну, не то что самоуправление, а вот города управлялись сами собой. Но при этом, во-первых, Афины не всегда, но, как правило, предпочитали менять в этих городах режимы на демократию. Демократия в то время это означало власть демократической партии. Это происходило через, как правило, через процедуру, которая называлась стасис. Теперь эта процедура называется революция, но в Древней Греции это называлось стасис, когда город разделялся на две партии, партия тоже называлась стасис, и вот, собственно, сам процесс вот этой вот гражданской смуты заключался в том, что партия демократов, то есть партия правления всего народа, не только лучших людей, выгоняла лучших людей и их имущество делила. И фишка заключалась в том, что если Афины помогали в городе демократии, то это стоило очень дешево с помощью тогдашнего, грубо говоря, афинского USAID. А если как-то другими путями приходилось усмирять город, ну, например, там 9 месяцев вести осаду, или там 2 года вести осаду, как против Фасоса, или мы не знаем сколько, но долго вести осаду против Наксоса, то все это стоило буквально 1000-1500 талантов, это до хрена, что называется, денег, и революция обходилась гораздо дешевле. Вот установление демократии обходилось гораздо дешевле. Мягкая сила и тогдашние USA это обходились копейки. Но самое главное другое, что Афины, с одной стороны, организуя вот систему такого древнегреческого НАТО, они не присоединяли к себе эти полисы. И это в то время казалось естественно органично, потому что, ну, как бы так был устроен греческий мир. А сейчас задним числом, глядя на это, задавая вопрос, а почему, собственно, Афины просто не присоединяли к себе эти полисы, ответ заключается в том, что Афины были демократией, Афины получали от своего положения гегемона гигантский доход, приблизительно 1000 талантов в год. И, конечно, правящее сословие Афин, то есть вот весь этот демос, весь этот охлос, он, конечно, не хотел, чтобы, грубо говоря, жители Эвбии или жители Лесбоса получили те же самые права и права на те же самые деньги. И, соответственно, вся эта система, которая очень дешево строилась, потому что она строилась с помощью выдворения свободы, а не с помощью долгосрочных и очень дорогостоящих осад, она очень хорошо росла, пока Афины поднимались. А как только Афины начали терпеть поражение, то вот все эти страны, все эти полисы начали отпадать один за другим. И я думаю, что это приблизительно то же самое, что ждет, скорее всего, Европейский Союз с большой вероятностью. После того, как у Европейского Союза кончатся деньги на, условно говоря, субсидии Венгриям и странам Балтии. А так вот, обращаю ваше внимание, что с Соединенными Штатами то же самое. Они, я понимаю, что вы сейчас скажете, они никогда не смогли этого сделать. Я об этом как раз и говорю. Соединенные Штаты там, не после Первой, не после Второй мировой войны, не после конца Советского Союза, они, грубо говоря, не присоединили к себе страны Европы на правах 51-го или там 673-го штата. Они не могли этого даже близко сделать, ровно потому, что они были демократией. По той же самой причине, на самом деле, то есть, по которой они являются демократией, ровно по той же самой причине, по которой Афины не могли себе к себе присоединить Эвбию, а предпочитали тоже строить систему буферных государств, вот это вот афинская НАТО. А потому что демократия расширяться не хочет. Демократия хочет только получать буферные выгоды. И вот это в коренным образом отличает демократии от монархии, от империй. В этом смысле демократия и империя – это две абсолютно противоположные формы правления. И хотя Соединенные Штаты очень часто называют империей, трагедия Соединенных Штатов ровно в том и является, что они империей не являются, потому что они являются демократией. Вы или демократия, или империя. Пока Рим был республикой, хотя не совсем демократия, но тоже демократия, он не был империей. Так вот, и вот это системная проблема, которая, как я уже сказала, нерешаемая. И когда у вас мир входит в зону, когда его начинает геополитически штормить, и когда у вас Соединенные Штаты уходят с поста председателя земного шара, который мог щелкнуть своим пальцем, и все становились в струнку, тогда это означает, что демократии, в принципе, будут утрачивать существенную часть своих преимуществ, которые не имеют, потому что у демократии очень много преимуществ. Достаточно, например, при виде тех же Афин напомнить, что именно в Афинах совершалась вся философия, вся культура, вся поэзия, вся литература, Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Платон, Аристотель — это все Афины. А их более удачный военным соперник, в военном отношении соперник Спарта, да, вот как-то до нас не дошло спартанских писателей, потому что спартанское общественное устройство писателям не способствовало. Так вот, несмотря на все важные преимущества демократии, особенно в том, что касается свободы творчества, у них вот есть вот этот вот существенный геополитический недостаток, которого, например, современный Китай лишен, и который сейчас, видимо, будет организовываться. Украинцы пишут мне, массово сдают польские ордена, но вот не украинцы, а, как я уже сказала, подведомственные Зеленскому чиновники. Так, несколько важных вещей, которые я хотела в своем твиттере, которые я отметила для себя в своем твиттере, я еще вам про цифровое слабоумие обещала. Да, вот, собственно, давайте к цифровому слабоумию перейдем и вернемся к историям с прилетом украинских дронов в Москву и с поражением, серьезным поражением московского НПЗ, который сейчас, если работает, то не в полную мощность. И, конечно, хотелось бы вот узнать, он работает или не работает от российских официальных лиц, а не гадать на кофейной гуще и даже на вот этих вот осинтовских снимках. Как мне совершенно правильно кто-то тут написал, да, вот Алена написала, что эффективность удара считается не по количеству сбитых, а по важности пораженной цели. Летело сотни, попало пять, зато как. Абсолютно с вами согласна, Алена, это и есть, называется сатурация, насыщение обороны, насыщение обороны, которая заключается в том, что просто если вы знаете, что обороны противника хватит на 400 дронов, вы посылаете 500, и 100 дронов пролетает. Поэтому вы же не рассчитывали, что у вас типа все 500 дронов пролетят. Вы рассчитывали, что 100 дронов пролетят. А как я уже сказала, это квадратура круга и уловка 22, потому что при современном состоянии ПВО, да, эти дроны будут пролетать по причинам, которые я сказала только что. И тут надо вернуться к двум вещам, которые сейчас происходят на фронте. Так я же, собственно, самое главное это не сказала, простите, ради бога. Потому что, когда я говорила о том, что европейские чиновники решили вложиться в Украину как инструмент, то, естественно, возникает вопрос, а чего они могут сделать? И тут мы видим, что у них довольно ограниченный набор, который заключается, например, в том, что ну, вот можно послать, вернуть в Украину большое количество молодых украинцев, которые попытались убежать от войны. Мы видим, что европейские чиновники по этому поводу издают звуки, это существенные звуки, но учитывая замшелость европейской бюрократии, я сильно сомневаюсь, что им это удастся. Потому что ну, вот тут европейская современная бюрократия так устроена, что практически, я думаю, это будет очень сложно выслать этих молодых украинцев обратно. Другая вещь заключается в том, чтобы давать оружие. Ну, конечно, будет даваться, но для оружия нужны деньги. А как я уже сказала, денег у Европы сейчас существенно меньше по сравнению с тем, что было 10 лет назад. И Украина сейчас получает вдвое меньше, чем она получала еще недавно. Отсюда, собственно, и возникает вот эта вот история с дальнобойными дронами и дальнобойными ракетами, которые будут усиливаться, потому что на Россию как-то давить надо, а по линии фронта на Россию давить все сложнее и сложнее. И обращаю ваше внимание, что, ну, по сравнению с тем, что было 3 года назад, стратегические возможности Украины сильно сократились. Мы уже не можем вести речь о том, что Украина вот наступает, как она наступала в Харьковской области и в Херсоне. Украина не способна проводить операции, подобно тому, которые она проводила в Курской области. Ну, я не знаю, но как-то мне так представляется. Посмотрим, конечно, все бывает. И более того, самое главное, мы видим, что возобновилось продвижение российских войск. Вот это вот очень нетривиальный момент, потому что все больше сведений о том, что да, российские войска наступают и в Константиновке, и в Красном Лимане, и так далее. И, конечно, это очень медленное продвижение с большими затратами, но я обращаю ваше внимание на две очень важные детали. А во-первых, было совершенно не очевидно, что это движение может вообще продолжаться. Нам на протяжении всей этой войны все время объясняли, что сейчас будет как во время Первой мировой войны, сейчас вообще там никто никуда двигаться не может, и с учетом развития дронов это представлялось вполне вероятным. Более того, напоминаю, что сейчас украинские дроны очень сильно выбивают российскую логистику на сухопутном коридоре, соответственно, это как раз пути снабжения армии. Собственно, там хуже всего с бензином, именно поэтому там хуже всего с бензином. И что российские войска смогут продвигаться в таких условиях, это казалось, ну, совершенно неочевидным. А почему это важно? Потому что я напоминаю, что, несмотря на то, что, конечно, Анкоридж умер, тем не менее остается предложение, которое тогда прозвучало, которое заключалось в том, что, вот, дескать, России нужен остаток Донбасса, и после этого можно заключать мир. И от этого предложения Зеленского отговорили европейцы. Уже не в 22-м году речь идет о каких-то вот о том, что Стамбул, он уже, ладно, 19-й год, когда Зеленский не подписал то, на что надеялся Путин, федерализацию Украины. А 22-й год, вот совершенно конкретная недавняя история. Трамп и Путин обкашляли вот такую конфигурацию. Пришли европейцы, сказали, нет, воруйте до морковки на заговенье, мы типа вам поможем. Соответственно, дальше возникает такая развилка. Представим себе, что через некоторое время, оно не скоро произойдет, в лучшем случае через год, полтора, два, Россия доходит до конца вот той самой Донецкой области. И, соответственно, возникает вопрос уже не только к Зеленскому, возникает вопрос к европейским политикам. Ребят, а вы же уговорили Зеленского наплевать на Трампа. Вы же использовали Зеленского уже не только как орудие против Украины, но и как орудие против Трампа, и вы что-то ему обещали. Скажите, пожалуйста, вот чего вы ему обещали, если хорошо обе стороны потратили еще десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, нанесли ущерб взаимной экономике, если Украина, которой вы обещали помочь, в результате стерлась до состояния промокашки. Ну хорошо, вы хотели нагадить России, вы ей нагадили, тут все понятно, там московский НПЗ к этому моменту, возможно, уже сгорел, а Украине-то вы, ребят, чем помогли? И в Украине будут задавать люди эти вопросы. И, соответственно, как я уже сказала, для европейских политиков, очевидно, не все равно, возьмет Путин Донбасс или нет. Потому что если Путин не возьмет Донбасс ни через месяц, ни через два, ни через 2 года, ни через 5, то тогда можно сказать, ну вот смотрите, мы все хорошо, мы Украине помогли, она выстояла, но, правда, она, может, себе не вернула границы 91-го года, может быть, и стерлась до состояния промокашки, но, тем не менее, мы были правы, вот вам, значит, Славянск и Краматорск остались до Украины. Это большая победа. Это мы, европейцы, вот своей непреклонной решимостью достигли. Это еще можно было продать. А, как я уже сказала, если российские войска будут продвигаться, то это продать будет уже совсем сложно. Особенно украинцам. Рано или поздно. И, соответственно, как я уже сказала, возникает вопрос, чтобы предотвратить этот сценарий, чего могут сделать Европа. Ответ заключается выслать украинцев обратно. Это сложно по причинам, которые я говорила. Дать больше денег Украине сложно тоже по причинам, которые мы только что обсуждали. Потому что вот обратите внимание, что сразу после того, как Украина получила 90 миллиардов, Зеленский было заявление, что мы хотим еще 20. И как-то так все замолкло, и некуда. Третий вариант – это, как я уже сказала, давать дроны, давать технологии и давать дальнобойные ракеты. И это будет происходить во все возрастающем количестве. И то, что как горел московский НПЗ в этот раз и как летала крышка, покажется еще детским садом. И обратите внимание, есть еще одна возможность – это нажать на кнопочку, которая называется пропаганда. И вот тут, ребята, я, честно говоря, поражена, потому что я вот в этой войне все время вижу две разные вещи. Одна называется анализ того, что происходит на поле боя, это серьезно. А другая называется то, что из этого поля боя делают в мозгах людей. Причем с обеих сторон. И, кстати говоря, в связи с этим у меня, конечно, предложение большое к российским властям переходить к... Вот как они могут легко перебить украинскую пропаганду, они могут вернуться к реальности. Они могут перестать заниматься пропагандой сами. Вот если нам говорят, что там московский НПЗ полностью уничтожил, там российский экспорт полностью уничтожен после ударов по услуге. Россия понесла какие-то чудовищные потери, а значит, послезавтра война кончится, потому что не то Шойгу, не то оставшиеся россияне свергнут Путина, и они раскаялись, на себе все почувствовали и дрожными рядами пойдут в лагеря перевоспитания. Ну, помимо того, что это как-то странно звучит, но Украина как гораздо более серьезные удары переносит столько времени, и как-то никто не собирается прекращать войну. А обе стороны упорные, потому что с обеих сторон русские. Да? С обеих сторон русские, национальный характер один и тот же. Помимо вот на эту пропаганду самый лучший ответ честно сказать, что именно с НПЗ и как бы в каком объеме, и когда возобновит работу, гордо сказать, что вот смотрите, возобновил. А не надо заниматься тем же, чем Зеленский. Так вот, обращаю ваше внимание, значит, как сейчас действует пропаганда. И это не просто вопрос о когнитивных искажениях. Это вопрос о системных нейрофизиологических изменениях в мозге. Не мое наблюдение. Я, к сожалению, не могу в данном случае там сослаться на человека, потому что думаю, что он не обрадуется. Но излагаю теорию примерно так. Наш мозг заточен по то, чтобы узнавать новое. Вот в отличие от... Просто вот особенность человеческого интеллекта, особенность человеческого... расширенного фенотипа, что мы от нового получаем большое удовлетворение. Я не знаю, как вы, вот я, как только я узнаю что-то новое, мне от этого кайф. Помните, у Джорджа Мартина там Арью все время требует, какие три новые вещи ты узнала сегодня утром? Вот какие три новые вещи вы узнали сегодня утром? Если вы узнали какие-то новые вещи, вы считаете, что день прожит не зря. А за узнавание новой информации, наш мозг вот просто нам немедленно выдает дофаминовую награду, просто в лице нейромедиатора. Соответственно, пропаганда этим пользуется и каждый раз выдает нам некие фейковые новости, а особенно хорошо, когда это новое еще расположено в будущем. Особенно хорошо, когда это не просто история о том, что вот только что случилось, а еще история с захода в будущее о том, только что случится. А пропаганда этим пользуется, и нас начинает, значит, кормить новостями о том, что, вот, дескать, ой, слушайте, вот там в России бензиновый кризис, завтра власть Путина падет. Или помните, как там то было? А, вот это вот. В России убивают коров, завтра власть Путина падет. Ну, там слово «власть Путина падет», оно не произносится вслух, но оно подразумевается. А помните, еще был там наводнение в городе Орске? И так это просто подавалось, что у меня было ощущение, что сейчас просто вот это, сейчас что-то произойдет необыкновенное. Или, помните, вот когда пусть-слуги били украинские дроны, что было, конечно, чрезвычайно неприятно, и Россия тогда потеряла не меньше 1 миллиарда прибыли, которую она могла бы получить от возросшей цены экспортной, но всего она получила, не считая этого упущенного миллиарда, 10 миллиардов. То есть она потеряла где-то приблизительно 10% от прибыли, связанной с возросшей ценой на нефть. Серьезно, но не критично. А, так вот, тогда тоже все, услуга, накрыт российский нефтяной экспорт, ничего от возросшей цены на нефть Россия не получит и так далее. А через несколько недель оказалось, что, видимо, все-таки оно не совсем так. Но вот, тем не менее, на это новое мозг охотно ведется. И та пропаганда, которая все время генерирует вот эти фейковые новости, она подсаживает мозг на них, как на junk food, да, вот, как на мусорную пищу, как на гамбургеры, как на кока-колу. И мозг начинает привыкать вот, потреблять эту информацию и не понимает, что он идет, ест мусорную информацию. И мало того, что он не понимает, что он ест мусорную информацию, он начинает вот как дофаминовая крыса, знаете, вот крыса, которую посадили в клетку и научили ее нажимать на рычажок. Если она нажимает на рычажок, то ей поступает в мозг новая порция наркотиков. И все, крыса больше ничем не занимается, она нажимает на этот рычажок, пока она не сдохнет от голода, потому что ей в кайф. А вот человек так вот нажимает себе на рычажок, и, конечно, человек, который, я не знаю, там, смотрит телемарафон или бесконечно скроллит ленту, он думает, что он держит руку на пульсе. А он, на самом деле, та дофаминовая крыса, которая вот на этот рычажок нажимает. И более того, обращаю ваше внимание, что есть второе страшное свойство мозга, которое называется нейропластичность. Потому что у мозга на физиологическом уровне начинают отмирать те отделы, которые вам не требуются. То есть, когда вы подсаживаетесь на этот рычажок, и когда вы начинаете потреблять то, что вам кажется информацией, а то, что на самом деле является junk food, то, что на самом деле является вот, гамбургерами и кока-колой с большим количеством сахара, и то, что, конечно, является наркотиком, то у вас отмирают более сложные связи в мозгу, которые, собственно, отвечают за когнитивно сложную картину мира. И попытку построить когнитивно сложную картину мира вы воспринимаете, во-первых, вы просто не воспринимаете на, ну, как бы на физиологическом, на нейрофизиологическом уровне. А во-вторых, вы просто оцениваете ее так же плохо, как вот наркоману, которого пытаются отобрать наркотик, и говорит, ну ты пойди, что, хлеба поешь. Но наркоман, чтобы оставить себе наркотик, он просто вас убить готов. И в этом смысле вот обратите внимание, что вот все вот эти вот ситуации, когда или в украинском телемарафоне, или там на телеканале «Дождь», или где еще, вот это я сейчас видела удивительный заголовок на телеканале «Дождь», вся Москва горит. Вся Москва горит, понимаете? И если в этот момент им сказать, ребят, понимаете, давайте все-таки оценим ситуацию, она серьезная. Она, более того, переломная. Это, ну, принципиально другая история, как когда у вас в Москву, если что-то прилетало, то сшибалось на подлете. И ситуация, когда реально украинские дроны перенасытили оборону Москвы, и летала вот эта вот крышка эпически в воздухе, и что гораздо более серьезно, чем крышка, повреждена установка первичной переработки нефти. Но попытка как-то людей призвать к реальности и сказать, что, вы знаете, это все-таки не совсем вся Москва горит, а просто будет восприниматься ими как, вот, как реально покушение на нейрофизиологические основы их мозга. А, да, вот мне пишет Ника, латынь — это информационная война, и каждая страна будет пытаться выбрасывать свои нарративы. То же самое с проблемами с бензином. В российской пропаганде дела еще хуже. Так я же говорю, что обе пропаганды этим занимаются. Одна пропаганда приходит и говорит очень упрощенную картину мира. Да все замечательно. А другая пропаганда приходит и говорит, да все, значит, завтра все... Значит, завтра Россия сдохнет и попросит прощения. А я говорю, что обе пропаганды, а попытку, ну просто, например, сказать, ребят, аж можно уточнить, что происходит на самом деле? Не вот в вашем астральном мире, где все хорошо или все наоборот плохо, а что происходит на самом деле? Давайте сначала факты установим, а потом будем выводить из них стратегические следствия. Оно просто воспринимает, вот я просто даже не знаю, как, значит, там, как будет, каково будет бедному Руслану Левиеву, который, как я уже сказала, осмелился громко сказать, что там, когда из 1000 долетевших дронов, запущенных дронов долетает только 5, это значит, что российское ПВО хорошо работает. Что абсолютно, опять же, в рамках когнитивной сложной картины мира не означает, что российское ПВО супер молодцы, потому что они не сбили те 5 дронов, которые, как я уже сказала, серьезно повредили московские НПЗ. А вот, во-первых, понятно, что люди с когнитивно упрощенной картиной мира, они всегда лузеры. Не удивляйтесь, ребята, если... Потому что человек, ну, на то и является человеком, чтобы строить сложную картину мира, чтобы задавать вопросы. Я не знаю, знаете ли вы, чем отличается человек от обезьяны, но я вам скажу одну очень интересную деталь. Дело в том, что, как известно, обезьяна может пользоваться языком. Вот знаменитая горилла Люси знала 400 слов и могла составлять новые. Например, если она знала слово «пища» и знала слово «машина», но не знала слово «бензин», она могла на бензин показать и сказать, что это пища для машины, что, согласитесь, очень высокий уровень когнитивного строительства. Но знаете ли, чего никогда не сделала за всю историю наблюдений ни одна обезьяна, которая знала вот этот язык жестов? Очень просто. Ни одна обезьяна за всю историю наблюдений над этими обезьянами ни разу не задала вопрос. Почему солнце круглое или почему солнце желтое? Ее это не интересовало. В отличие от человеческого детеныша, который до 5 лет задает, по-моему, около 40 тысяч вопросов. Почемучка. Вот пропаганда отбивает у человека необходимость задавать вопросы. Она всегда к ним, к вопросам относится подозрительно. Она всегда говорит, ты хочешь вопросы задавать, ты хочешь выяснить, что там на самом деле, ты хочешь построить сложную модель. Нет, мы тебя вот... Мы знаем тебе все ответы, а вопросов ты не смеешь задавать. И более того, обратите внимание, как часто пропаганда, просто сам факт задачи вопроса объявляет, ну, преступным. Вот приходит Виктор Шендерович и говорит, вообще русские не имеют права высказываться по поводу сноса памятника Булгакову. Каждый раз, когда вам запрещают задавать вопросы и выносить свои осуждения, все значит, там можно большими красными буквами написать пропаганда. И в связи с этим я не могу не отметить совершенно потрясающий момент. Вот это как раз по поводу этой атаки на НПЗ, потому что понятно, что есть серьезные вещи, связанные с этой атакой. А есть чистая пропаганда, которую вот прямо как нажали на кнопку, и нам начали писать там, в телемарафоне. А, кстати, обратите внимание, что эта пропаганда не происходит в западных СМИ. Я специально смотрела, как в западных СМИ оценивают то, что произошло в Москве. Очень, знаете, отдаленно. Да, Украина запустила дроны, большой успех, война продолжается, она будет ожесточаться, но, в общем, все правильно. Естественно, что одни запускают, но другие будут в ответ запускать. Дальше, естественно, я смотрю телемарафон. В телемарафоне все, Москва горит. Прихожу на телеканал «Дождь», все, там тоже написано, что вся Москва горит. Прихожу читать «Медузу». И тут я вижу прекрасное, что читатели «Медузы», которые живут в городе Москве, более того, которые своими глазами наблюдали все эти дроны, не поленились и тут же написали в «Медузу» прям десятки писем, причем, знаете, все совершенно одинаковые письма, а как будто сгенерированные по одному промпту. Во всех письмах выражается сдержанное негодование на российские власти, которые там что-то не известили, а что информации нету. А во всех письмах говорится, но мы не судим строго украинцев. Во всех вот письмах, вот, допустим, вот письмо я вам прочту. А Марьина проснулась в 3:17 от того, что кровать буквально подкинула. Сначала подумала землетрясение. Потом услышала жуткое жужжание, как будто огромный шмель летает. Выглянула в окно. В небе были красные точки и трассеры. Соседний дом закрыло дымом. Сын спал в соседней комнате. Я его схватила и в ванную. Теперь я понимаю, что это и есть война. И мне очень страшно. Я не виню украинцев. Они уже четвертый год живут под обстрелами. Это мы к ним пришли. А все из-за одного человека и его имперских фантазий. Хочется просто, чтобы это наконец закончилось. А, правда, складное письмо. Я вас надула, господа. Это не письмо, которое написано в «Медузе». Это письмо, которое я сама сгенерировала с помощью Грока по промптам, предложенным Гроком, по образцу писем в «Медузе». То есть я скормила Гроку эти письма и сказала, слушай, Грок, а тебе не кажется, что как-то вот это, все эти письма очень ладненько написаны, и все, значит, вот это прямо такие ладненькие, такие маленькие, такие точные вот со всеми этими мыслями. Игрок сказал мне, а ты знаешь, я могу тебе сгенерировать промпт, по которому можно написать такие письма. О, сгенерируй, сказала я. Промпт. Игрок сгенерировал промпт. Я сказала, а теперь письма Хочешь, сказал мне игрок, напишу я теперь тебе письма. Они будут, там обязательно должны быть подробности, где-то происходит, там обязательно должна быть подробность, что человек увидел этот дрон, там обязательно должны быть описаны его чувства, там обязательно, значит, вот должно быть все это про имперскую политику, про я не виню украинцев и так далее. Написал мне Грок 6 писем, ничуть не хуже, знаете, тех, которые были напечатаны в «Медузе». Я ничего не хочу сказать. Я совершенно не говорю, что на «Медузе» это как бы вот кто-то эти письма специально сгенерировал. А просто мне как-то очень возможно, что, ну, как бы это люди, которые сами благодаря пропаганде мыслят по этим промптам, действительно сгенерировали сами, сыграв роль человеческого грока, человеческого искусственного интеллекта, эти письма. Такие ладненькие, такие маленькие. Но вот это вот просто такая комичная деталь, которую я вам хочу рассказать. И вне зависимости от того, как эти письма появились в «Медузе», еще раз повторяю, я совершенно не настаиваю, что их генерировали какие-то искусственные боты. Я просто думаю, что человек тоже вполне может являться нодой, являться ботом, который сам такое письмо генерирует. Мне, конечно, кажется, что когда спустя буквально несколько часов после атаки у «Медузы» оказывается вот такое гигантское количество читателей, которые выражают именно правильные мысли, политкорректные, и почему-то никаких других, то, ну, может быть, именно такие письма и пришли к «Медузу», но возникает вопрос, является ли это адекватной подборкой, адекватной отражением действительно реакции российского общества, в том числе тех людей в Москве, которые все это видели, или это рожается, является вот как раз инструментом той самой пропаганды, когда люди, которые представляют некоторую, но вовсе не обязательно имеющую большинство точку зрения, пытаются массово создать впечатление, что они большинство, и пытаются нам написать промпты, чтобы мы думали именно так. А вот такая важная деталечка. А, вот, кстати говоря, еще, значит, к вопросу о цифровом слабоумии. Да, еще раз я повторяю, что цифровое слабоумие – это искренняя неспособность человека понять сколько-нибудь сложную мысль, связанную с атрофией некоторых сложных отделов, связанная с нейропластичностью мозга и связанная с атрофией некоторых сложных отделов мозга, после того, как человек постоянно потребляет информационный джанкфуд, и у него, как у крысы, формируется эта зависимость, что вот он держит руку на пульсе, и он не замечает, что то, что ему скармливают под видом новостей, вот под видом того самого замечательного свойства человека, что ему хочется нового и что это важно, и что, обратите внимание, что, конечно, когда мы чего-то новое потребляем, то у нас наш мозг всегда автоматически этому новому приписывает какое-то увеличенное значение. У нас алгоритм так заложен, который существует в нас. Если человек, я не знаю, видит впервые в жизни баобаб, он говорит: «А, баобаб!» И его мозг получает, ну, просто физическое удовольствие от того, что он увидел что-то новое, баобаб. А если человек этот видит баобаб в тысячный раз в жизни, то уже никакого физиологического удовольствия мозг не получает. Собственно, новости по телевизору у нас как раз эксплуатируют эту слабость мозга человека, потому что когда они показывают ему под видом новостей ничего не значащие картинки, например, там, я не знаю, человек живет в Индонезии, ему показывают землетрясение в Чили, которое его не интересует, на самом деле, примерно никак. Они эксплуатируют вот это свойство, очень полезное мозга, которое сделало человека животным с интеллектом. Мы хотим узнавать новое. Так вот, и когда вместо нового человек постоянно потребляет этот информационный джанкфуд и перестает способным воспринимать какое-то сложное построение, да вот совершенно прекрасный, например, пост Андрея Пивоварова. Значит, министр главы Миноборнауки Валерий Фальков заявил очень простую вещь. Он заявил, что с правильной мыслью, что то безумное количество псевдоинститутов, которое образовалось в России, где людей с тремя извилинами одаряют корочками по всякому такому маркетингу и прочей фигне, и порождают в результате завышенные ожидания и выбивают последние остатки мозгов, причем нередко с помощью духовного скрепа. Вот это все фигня. И это даже Маска говорит, что, ребят, не занимайтесь тем интеллектуальным трудом, который скоро заменит АИ, а лучше идите-ка вы в сантехники. И вот, значит, Андрей Пивоваров, значит, серьезно пишет, что, значит, в советских учебниках это план Гитлера, что, дескать, в Минобр заявили, что образование людям не нужно. Выводы напишутся сами собой. Но Путин хуже Гитлера. Вот человек реально не способен понять сложную мысль, ну или, ну, возможно, способен. Но обратите внимание, что вот эта часть российской оппозиции, которая находится за рубежом, она вместо... А это же люди, которые нам долго рассказывали, что они свободные, что они в отличие от российской пропаганды, что они в отличие от Соловьева, в отличие от Первого канала, рисуют нам сложную картину мира. Вот сейчас они рисуют нам такую картину мира, как письма Медузы. Да, то, значит, Тулси Габбард. И меня еще в прошлую неделю спрашивали насчет лабораторий, биолабораторий в Украине. И вот только после заявления Тулси Габбард я наконец догнала гештальт по этим лабораториям. Значит, следите за руками, что произошло, как мне кажется. Пункт первый. В Украине, как и во всех оставшихся советских республиках, была куча старых биолабораторий, в которых, конечно, содержались, во-первых, бесценные коллекции вирусов, во-вторых, это просто старые хорошие эпидемиологические станции, ну, связанные с тем, что естественная эпидемиологическая станция, вы вирус изучаете в среде его обитания. Вы не можете там, условно говоря, чумного суслика, который бегает где-то в Средней Азии, изучать или в Вашингтоне, или в Москве. Вам надо его изучать в Средней Азии. И, соответственно, вот все это добро остается. Возможно, действительно, это биолаборатории, которые по старому советскому привычке какие-то из них что-то над чем-то серьезным работали. И штаты начинают их финансировать после распада Советского Союза, потому что, как я уже сказал, первое – это бесценные коллекции вирусов. Б – вирус надо изучать в среде обитания. В – если не подкинуть денег, то продадут Ирану или кому похуже. А причем никакого большого ресерча, как в Ухане, при этом, разумеется, не ведется, потому что, во-первых, не та квалификация. И Б, ну, если в украинской лабе сварят хороший вирус, то с ним случится то же, что с украинскими установками ПВО. Продадут Ирану или что-нибудь в этом роде. Это, разумеется, кошмар для американцев, и идея делать дизайнерские вирусы в Украине – это для самоубийц. Но, тем не менее, обратите внимание, что все это делается действительно в рамках секретных программ и gain of function, так называемого усиления функций. Я это очень люблю. У меня два вируса про ухань, два ролика про уханьский вирус. Прошу любить и жаловать, даже три. Потому что просто gain of function запрещена, а Фаучи большой ее поклонник. Это узнают Россия. И в начале войны заявляют, что в Украине делают компоненты биологического оружия. Ну, что является, конечно, натягиванием очень маленькой совы на очень большой глобус. Потому что, как я уже сказала, теоретически, да, в принципе, нельзя исключать, что какую-то пробирку с оспой, которая стоит на полке с 25 года, 1925 года, куда-то привезли еще, и там у нее скопировали там receptor binding domain или receptor binding motif, и там со словами, что вот смотрите, какой интересный RBM, давайте его куда-нибудь собачим и посмотрим, что получится. Такие вещи действительно происходят периодически. Я не буду вам рассказывать история, которая случилась в очень уважаемой американской лаборатории. Даже не буду показывать пальцем, где это было, потому что это как бы даже секрет. Но вот просто история, что называется, из уст людей, которые ее непосредственно наблюдали, когда это даже не лаборатория, а, скажем так, выдающийся институт, расположенный в центре могучего промышленного города, могучего города, переезжал с места на место и зашли в кладовку и говорят, а что это у нас тут на полке стоит? И выяснилось, что на полке вот просто в обычных пробирках стоит оспа. Живая, здоровая, это совершенно нормальная. Чтобы было понятно, люди-то сейчас от оспы не привиты, она считается уничтоженной болезнью. То есть если такая пробирка при переезде, просто приходит уборщик, махает лопатой, и оно разбивается, то у вас просто получается писец, черный писец и конец обеда. А эта пробирка оказалась ни в каких документах не учтена. Да, тут просто у людей стояло за три четверти века, просто забыли, что у них стояло на полке. Так, собственно, возвращаясь, значит, конечно, в этих лабах там с каких-то советских времен могли какие-то интересные вещи остаться, но самое важное, что байденовский госдеп, выгораживая Фаучи, вместо того, чтобы сказать, что, мол, так и так, ну да, вот эти лаборатории, но они делают то-то, давали мы им деньги поэтому-то, тоже начинает врать, что никаких лаб не было, и я всегда не могла понять, почему врет госдеп. А только вот после того, что сказала Тулси Габбард, я поняла, что Госдеп врал потому, что у них тоже было немножко рыло в пуху, потому что они действительно проводили это по gain of function, а gain of function была запрещена, а Фаучи, значит, как большой поклонник, на это, как я уже сказала, дело в другом месте. Так, про Тинькова. Меня же тут еще спрашивают. Значит, Тиньков, который, значит, заявил, он же сдал российский паспорт и заявил, что, значит, бывшие его сограждане ответственны в войну в Украине. Причем Варламов, который на агенты всякое такое прочее, тоже отвечает, а он, Тиньков, не отвечает. И меня это совершенно потрясло, потому что я напоминаю, то есть, что тут самое интересное? Тут самое интересное как раз вовсе не построение Тинькова. Тут самое интересное, почему он это делает. Потому что я напоминаю, что у Олега Тинькова были проблемы именно на Западе, потому что в 2020 году его арестовали в Лондоне по запросу США. Обвинили его ни больше, ни меньше, как в сокрытии активов больше полмиллиарда после IPO и уклонение от экзит-такса, потому что при отказе от гражданства, он отказался от американского гражданства, надо было типа указать, сколько на самом деле он заработал на этом IPO, а он там как-то наловчил, и в итоге в 2021 году он признает вину, платит 508 миллионов долларов штрафов, процентов и так далее, получает условный срок. А во-вторых, Великобритания в марте 2022 года вводит персональные санкции против Тинькова, граундит его самолет, не разрешает иметь с ним дело и так далее, и так далее. Сейчас эти санкции сняты. И в результате этого Тинькову, конечно, пришлось выбирать ему на Запад или на Восток. Ну вот некоторые, например, Фридман выбрали вернуться в Россию, а Тиньков, соответственно, остался на Западе и продал свою долю банку Потанина по комичной цене. Кроме того, санкции на Тинькова, что самое прекрасное, наложили помимо Австралии, тоже сейчас эти санкции сняты, Украина, которая до сих пор этих санкций не сняла. И Тинькоф у нас, который рассказывает про коллективную вину, все равно проходит как пособник российской агрессии. И, значит, да, это называется список спонсоров и пособников вооруженной агрессии. Это, что называется, это троллям никогда не угодишь. Вот как только ты вступаешь на эту сложную, скользкую дорожку и начинаешь рассказывать, что все в говне, кроме тебя, вот все виноваты в этой страшной коллективной вине, все, значит, нехорошая русня, все недочеловеки, кроме тебя. И надеешься, что тебя-то, значит, по этому поводу-то а будут обращаться с тобой хорошо, как оказывается, что это ловушка 22, и что ты все, что вот Тинькофф все равно в украинских санкциях, как спонсор и пособник вооруженной агрессии. Вот Варламов не догадался, надо было задать Тинькову. А ты вопрос, а ты что, с Украиной не согласен, что ты тоже спонсор и пособник агрессии? В общем, я к чему? Пока Тинькофф делал бизнес в России, его высказывание было понятно, оптимизировано под возможность сделать бизнес в России. Говорил, что Путина надо помазать на царство, сделать его царем, его уход будет трагедией для страны, я бы ему присягнул. Сейчас ситуация изменилась, потому что я напоминаю, что Тинькофф сделал мексиканский цифровой банк «Плата». В 2025 году этот банк стал единорог, 1,5 миллиарда долларов. Осенью он стоил уже 3 с лишним миллиарда. В этом году он привлек 405 миллионов в раунде размещения, и ценка выросла до 5 миллиардов. Это одно из самых дорогих частных финтех-компаний в Латинской Америке. А теперь вот представьте себе эту картину маслом. Во-первых, обратите внимание, Банк Латинской Америки. Не в Европе все равно, не в Англии, не в Австралии, не в Соединенных Штатах. Там вот везде вот это есть след у Тинькова. И вот к вопросу беспощадной европейской бюрократии. Вот представьте себя, она сейчас как работает? Вы думаете, это от одного там... Вы думаете, это только у, я не знаю, тех подсанкционных проблем крупных российских олигархов? Да если бы я вам сказала, у кого проблемы из тех, которые просто за Украину жопу рвут, вы бы тут просто катались от смеха. Потому что европейская бюрократия, она беспощадна ко всем, врагам Рейха, и не только, значит, беспощадна к врагам, которые непосредственно находятся в санкциями, а к друзьям тоже. А, значит, тут представьте себе, что вы делаете роуд-шоу, вам в этот момент опять приходит европейская бюрократия и говорит, а вот этот пособник агрессии, и опять вносит санкции. Ну, понятное дело, тут не то, что скажешь про коллективную вину, тут про что угодно скажешь. Но мне кажется, что вот тут самое главное, это очень хороший показатель, какого уровня добровольно изъявляемой любви к большому брату требуется от бизнесмена с российским происхождением сейчас на Западе, чем заметим, что эти заявления ему еще раз ничего не гарантируют. Спрашивают меня еще раз по поводу европейского закона, который принят сейчас по поводу мигрантов. Дескать, о том, что их облегченная высылка процедуры и высылка, их высылать их будут в какие-то лагеря, которые находятся за пределами Европы. Могу сказать, что это абсолютно пустой закон. Это типичная операция бюрократии, когда избиратель дошел уже до белого коленя, ему надо всучить обманку. Потому что, обратите внимание, во-первых, этот закон облегчает процедуру высылки только нелегальных мигрантов. То есть есть 50 миллионов мусульман в Европе с паспортами и ВНЖ, их никто не тронет. А ни за какие преступления в большей части стран, но там разные, еще раз повторяю, разные законы, но в большей части стран этих прекрасных людей даже за преступление не получится депортировать. А, во-вторых, конечно, сама идея о том, что миграционный преступник нуждается в каком-то дополнительном законе, чтобы его выслать, она уже прекрасна. А он уже преступник, у него уже нет ни в одной бумажке, его можно в шею гнать. Ну и, конечно, в реальности национальные органы по умножению мигрантов, они будут делать то, что они будут делать, они будут умножать мигрантов. И, в-третьих, я должна сказать, что эти пресловутые лагеря депортации на территор... за территорией ЕС уже функционируют. Например, такие лагеря есть в Албании, и функционируют они так. Туда везут нелегала из Италии, вслед за этим нелегалом приводит рыжеволосый правозащитник, привозит пачку решений левых судов. Соответственно, мигрант опять оказывается в Италии. Это стоит гигантское количество денег, результат ноль. Так что это вот закон ровно о том, чтобы обыватель услышал про закон и впечатлился, что власти наконец как-то на меня среагировали и что-то делают, в то время как единственный закон, на который я вам советую обратить внимание, это другой закон, который недавно принял ЕС, о том, что если страна не принимает свое то ли мигрантов, она платит драконовские штрафы. Вот это действительно настоящий закон. Так. Кстати, к вопросу об Армении. Я так долго об Армении после выборов и не поговорила. Но вот когда я вижу новости об Армении, которая стремится в Европу, ну, помимо того, что понятно, что никакая Европа, если что, воевать за Армению не будет, а я хочу обратить ваше внимание, что с новыми мигрантскими европейскими законами, другое дело, что Армению тут никто не примут, там же, как и Украине, будут водить по губам, но вот с новыми мигрантскими европейскими законами даже Армению не надо будет завоевывать Турции. Просто вот приедет из Турции нужное число переселенцев, которым нельзя будет отказать или придется платить огромный штраф. А что будет дальше, ну, можете сами догадаться. Так, ну, пожалуй, значит, как я уже сказала, так, а что, министр обороны что-то сказал про поход на Крым? Грок пишут мне, скоро на миротворцы окажутся. Чекнул пишут мне заголовки дождя. Там нет заголовка, вся Москва горит. Есть Москва горит. Это не одно и то же. Я не фанат дождя, но Юлия пытается выставить факты так, чтобы подтвердить свою картинку мира. А я думаю, что я боюсь, что вы не правы. Сейчас еще раз. Я просто, да, значит, это был заголовок в Инстаграме, и это был заголовок в Инстаграме. И это был заголовок в Фейсбуке, я его отметила, поэтому сейчас я просто... Извините, ради бога. Да, вот точный пост от телеканала «Дождь» в Инстаграм. Заголовок поста «Вся Москва горит, все горит». И сейчас я его постараюсь найти в Фейсбуке. Да, вот еще раз повторяю пост «Дождя» в Фейсбуке. «Вся Москва горит, все горит. Жители Москвы реагируют на масштабную атаку дронов. Подписывайтесь на телеканал «Дождь». Я с вами абсолютно согласна, что как бы есть разница между «Вся Москва горит» и «Москва горит» Алексей Бронников. И я согласна, что это не в Ютубе, а, как я уже сказала, в Фейсбуке. Но, тем не менее, такой заголовок был, а насколько он... Понятно, что это заголовок, с одной стороны, который, ну, пытается привлечь внимание. Значит, Гордон мне пишут сегодня, Лукашенко хоронил. Ничего удивительного, пожалуй, это последняя вещь, которую я скажу про Лукашенко. Это очень важно, потому что напомню, что некоторое время назад президент Зеленский и вообще украинская пропаганда страшно разгоняла, что вот сейчас Белоруссия как нападет на Украину. Правильно, если вы помните, принимали при этом Светлану Тихановскую, то есть было как-то странно. Зачем Белоруссия, которая не делала это в 22-м году и которая там сидит на заборе и так превосходно эксплуатирует свой посреднический нейтральный статус, зачем ей, значит, ввязываться в эту кровавую мясорубку, когда уже совершенно ясно, что самое лучшее держаться от этой кровавой мясорубки подальше. Было странно, что это происходит в тот момент, когда приехала Светлана Тихановская, но И вдруг, значит, внезапно теперь это уже Зеленский ставит Лукашенко ультиматум, что типа вы сделаете то-то, а иначе мы это сделаем сами. То есть иначе анонсируется, соответственно, какой-то способ атаки Украины на Беларусь, что, с одной стороны, может быть как раз расценено как попытка открыть новый фронт и Беларусь втянуть в войну, то есть сделать войну все более глобальной. Но, с другой стороны, мне кажется, что в данном случае вот это конкретное заявление Зеленского, помимо его пропагандистских эффектов, может иметь вполне нормальное, рациональное военное объяснение, которое заключается в том, что вот Россия, дескать, испугается, что сейчас Украина нападет на Беларусь, и свои войска, в том числе с тех мест, где она наступает, оттянет и расположит в Беларуси. Ну, с учетом того, что, как я уже сказала, у этого заявления, на мой взгляд, есть вполне здравое военное измерение, которое, на мой взгляд, ни к чему не приведет, но, тем не менее, попытка не пытка, ничего не стоит так дешево и не окупается, если окупается, как пиар. Ну и, пожалуй, на этом мы с вами потихонечку заканчиваем. Извините, я просто читаю ваши вопросы. А меня спрашивают, Юлия, что вы будете говорить, если Путин объявит мобилизацию? Расскажите нам о перевесе сил России. А это, значит, это называется, когда вы бросили пить коньяк по утрам. А если Путин объявит мобилизацию, я скажу, что он совершил большую стратегическую ошибку, потому что сейчас... Потому что сейчас стратегия России, правильная стратегия, заключается в том, чтобы ввести войну на истощение Украины. И Украина, как мы видим, потихонечку истощается. И второй важнейший момент – не истощиться самой. Не надо оказаться в роли Спарты, которая выиграла Пелопоннесскую войну, а потом на поле битвы при Лекторах оказалась в 371-м, оказалась, соответственно, с 700-ми на поле битвы при Лекторах оказалось с 700-ми полноправными спартиатами. Соответственно, вот пока мы видим эту линию очень четко, и пока мы видим, что все рассказы про грядущую мобилизацию – это как раз в основном пропаганда, которой занимается либо российская эмиграция, либо, соответственно, украинский телемарафон. Но иногда это пишут там какие-то там зетники, которые, наоборот, этой мобилизации требуют, которые не совсем понимают, что с мобилизацией сделает следующее. Она разорвет существующий договор между российским обществом и Путиным, который заключается в том, что типа страна живет так, как будто войны нет, а тот, кто хочет, может пойти деньги, взять деньги, заработать на войне и умереть. Она, соответственно, переведет, учитывая существующий человеческий материал, мобилизацию приведет ровно к той самой буссификации, которая существует в Украине, потому что условные российские ТЦКшники будут бегать за людьми, чтобы они откупились. Тем более, что Украина показала, как это происходит и какие на этом безумные деньги можно заработать. Исчезнет то ощущение морального превосходства, которое сейчас существует, потому что, ну, это довольно смешно, когда нам рассказывают, как Украина воюет за свободу, а мы вот видим вот этих ТЦКшников, которые охотятся на людей, ну, просто реально, как в оккупированном государстве. И помимо вот этого нарушенного общественного контракта и нарушенного состояния, самое главное, что к чему это приведет, это приведет к стратегическому истощению России. Это приведет к тому, что еще там миллион человек убежит из России, чтобы не платить деньги или не отправиться на войну. И это пока не то, что да, это, возможно, приведет к какому-то достаточно быстрому продвижению на фронте, но и то не скоро. И более того, обращаю ваше внимание, что учитывая то, что за Украиной сейчас стоит Европа, у которой все-таки худо-бедно деньги есть и 450 миллионов населения, то чем больше Россия будет увеличивать давление, тем, очевидно, больше Европа будет помогать Украине, чтобы не оказаться со спущенными штанами. И в результате, таким образом, с помощью мобилизации можно и людей потерять, и ничего особенного не приобрести. Вот это вот медленное варение лягушки в молоке, которым сейчас занимаются российские войска, оно в этом смысле гораздо более предпочтительное. Так что если Путин, ну то есть если не случится никаких вот других катастрофических подвижек, да, не изменится кардинально стратегическая ситуация, то, конечно, мобилизация будет стратегической ошибкой, причем катастрофической стратегической ошибкой. Мы знаем, что российская власть умеет совершать стратегические ошибки. Например, она только что на наших глазах совершила ошибку с интернетом. Я также считаю, что ошибкой является ее обращение с бизнесом. Что называется, попрошу занести в протокол, не говоря уже там всяких мелких вещах, типа, как там, 10 лет польской русофобии выставки в Катыни. Но также обращаю ваше внимание, что в том, что касается непосредственно ведения войны, российская власть проявляет редкое хладнокровие и редкое стратегическое мышление, как раз не считая, конечно, самого процесса начала войны. Вот тут российская власть кардинально ошиблась, вот тут она думала, что это будет короткая война, вот тут она просчиталась по ряду очень серьезных позиций, но после этого там, все эти стратегические решения, которые принимал Путин, они были как раз очень здравые, и вот, собственно, в результате их Россия потихоньку, понемногу, ну, не истощается, а потихоньку одерживает, я бы сказала, тяжелую по очкам и очень кровавую победу, с учетом того, какие силы ей противостоят. Все может быть, потому что в истории войн разные стороны очень часто совершают катастрофические ошибки, причем на ровном месте. Если когда-то я думала, что войны выигрывает тот, кто делает все правильно, то теперь я понимаю, что войну выигрывает та сторона, которая совершает меньше ошибок, чем другая сторона. Соответственно, на этом будем прощаться до завтра. Это была Юлия Латынина, это был код доступа. Кстати говоря, не забывайте, помимо того, что на нас подписываться, если вы можете подписаться на наш Patreon, то это будет очень здорово, потому что напоминаю, что мы существуем исключительно на этот YouTube и, соответственно, на этот Patreon. Никаких других источников дохода со времен, собственно, начала войны у нас нет, что мне и позволяет, первое, говорить абсолютно свободно, в отличие от... И второе, знаете, не выбирать выражений и менять свою точку зрения, когда я понимаю, что я ошибалась.
Жизнь сживает прежний пыл, судьба готовится к итогу, и все тяжелее взмахи крыл, влекущих разум тайно к Богу. Друзей тускнеют имена при всполохе земного страха, и предвещают времена грядущую победу праха. Но неизбывен веры свет, ведущий далек славе вящей, что за тобой, идущий вслед, не выронит свечи горящей, и кровь твоя в нем будет течь, и жизнь твоя случится внове, и воскресит идущий речь оборванную на полуслове. Имени разбег верша уже помянут в створе храма, тебя, бессмертная душа, потомка грешного Адама.